Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Николай Вячеславович Подпрятов.
Добрый день.
Добрый день. Доктор исторических наук, профессор. И поговорим мы сегодня о бывших подданных Российской империи, которые оказались в национальных бригадах после уже ее распада, Российской империи, после начала гражданской войны. Частично какие-то, я понимаю, эти воинские формирования появились здесь, на территории Прикамья. Кто-то сюда приехал уже с ближнего зарубежья. Вот. Тот период это тоже уже почти ближнее зарубежье. И тоже здесь занимался некой такой функцией по типу и агитации, и пропагандой. Ну, и, в общем, давайте обо всем об этом по порядку.
Ну, вначале я хотел бы немножко ввести наших слушателей в курс дела. Национальные вооруженные формирования в составе русской армии существовали еще с давних времен, и были периоды в нашей истории, когда они играли очень большую роль. Вот если мы возьмем период становления русского централизованного государства, это период правления Ивана III, Василия III и Иоанна Грозного, мы увидим, что там очень большую роль в русских вооруженных силах играла татарская регулярная конница. Впоследствии ее роль уменьшалась, поскольку появилась, собственно, русская регулярная конница, казачья. Соответственно, татарской становилось меньше. Ну и в дальнейшем, когда мы смотрим на Россию, Российскую империю, мы видим, что, роль национальных вооруженных формирований в составе русской армии уменьшается. А вот в годы Первой мировой войны начинают увеличиваться. После февральской революции 17 года Временное правительство начинает вообще уделять очень большое внимание формированию национальных воинских частей. Ну и затем в гражданскую войну происходит, можно сказать, расцвет вот такого национального творчества в вооруженных силах. Причем мы видим эти национальные вооруженные формирования и у белых, и у красных. И вот в Прикамье в год гражданской войны мы тоже видим, как разные национальные вооруженные формирования действуют на территории нашего региона.
Да, Дмитрий, спасибо. Я бы только немножечко уточнил, что, смотрите, вопрос, конечно же, сложен в чем? В том, что гражданская война, в отличие от Первой мировой, она прокатилась по всей территории многонациональной страны. И в силу этого она захватывала регионы с жителями не только русской национальности, а и всех других национальностей. И так как фронты менялись, то есть и приходили и белые, и красные по много раз, то, соответственно, жителям приходилось выбирать, за кем стоять, за белых или за красных. И очень часто происходило так, что одни и те же люди воевали то на стороне красных, потом воевали на стороне белых, переходили на сторону красных, потом опять переходили на сторону белых. И вот такая вот ситуация, да, была достаточно характерной, мозаичной такой картиной для всего вот этого гражданского противостояния времен гражданской войны. Что мне хотелось бы еще выделить? Это вот еще один аспект, очень такой, на мой взгляд, важный. Мы сегодня говорим о национальных формированиях, но вы правильно заметили, кого считать нашими этносами, то есть входившими в состав государственности, а кого не считать в эти этносы. Кстати сказать, одна из причин, да, того, что среди белой армии вот этих вот этнических формирований было гораздо меньше, чем у красных, является именно в этом. Потому что до последнего момента белое правительство и комитет членов учредительного собрания, и сибирское правительство, а потом и колчаковское правительство во главе с Пепеляевым, они практически до конца стояли, до последнего, ни в коем случае никак не признавать. Карл Густав Маннергейм предлагает: «Я двигаю 100-тысячную армию на Петроград в помощь Колчаку. Верховный правитель, вы готовы одну только вещь – признать независимость Финляндии?» И Колчак отвечает: «Нет, ни в коем случае. Это будет решать только Всероссийское учредительное собрание». И армия Колчака на Петроград не пошла.
Маннергейма.
Ой, прошу прощения, Маннергейма. Да, конечно, Маннергейма. Октябрь месяц 19 года. Уже боевые действия идут в Западной Сибири. Уже развернулась Ишимская операция, которая заканчивается для белых достаточно тяжело. То есть поражением после этого начинается бегство. Страны Антанты обращаются к Колчаку. Мы окажем вам помощь. Но наше условие следующее. Признание независимости Польши, которую все страны к тому времени уже признали как самостоятельное государство, и признание автономии Прибалтики. Этот пункт продавливала Великобритания. Однозначно. И опять Пепеляев заявляет, ни в коем случае, только Всероссийское учредительное собрание вправе решать вопрос вот этих вот окраин. И колчакское правительство до конца считало, что и прибалтийские граждане, ну, жители Прибалтики и Польши являются российскими гражданами, и они обязаны отбывать воинскую повинность на общих основаниях. То есть вот такая вот интересная была ситуация.
Ну, а красные начали сразу играть в национальный вопрос?
Да, совершенно верно. Красные начали играть в национальный вопрос. Они начали в него играть еще достаточно давно. То есть, ну, практически с момента своего создания, а наиболее активно с лета 1917 года. То есть, это такой условный, да, берите суверенитета, сколько сможете проглотить примерно, но в том изложении. И, соответственно, у красных, конечно же, оказалась более гибкая в этом плане политика, да, в возможности вот, воздействия на население. И здесь получается интересный аспект. На территории Прикамья присутствуют национальные части Красной армии двух видов. Первого вида – это те, кто не являются жителями данного региона. В основном это как раз жители прибалтийского региона. И второе – это, собственно говоря, местные жители. Естественно, их подходы, их восприятие того, как складывалась гражданская война и как вести себя в рамках этой гражданской войны, было немножечко разным. То есть жители Прибалтики, оказавшиеся волей судеб или же по приказу, появившиеся здесь, они воспринимали как, ну, скажем так, чужой регион, в котором, собственно говоря, мы выполняем только вот приказ, задачу и все. И больше никак. У местных жителей, у них большое количество связей, у них куча обязательств, у них множество каких-то аспектов собственности и проблем с этой собственностью. Да, не только земля, не только хлеб, не только лошадь там и так далее, и так далее. А множество вот этих вот. Кругом и всюду родственники, с которыми после войны надо будет выстраивать отношения. То есть, здесь такой комплекс проблем, который оказывал на них воздействие, и, соответственно, их отношения ко всем этим происходившим событиям было немножечко, ну что ли, более многообразным. Ага. Ну, может быть, по конкретным тогда...
Давайте начнем с приезжих.
А с приезжих. Что касается приезжих. Приезжих у нас было достаточно здесь много. В первую очередь, это, как ни странно, здесь оказались финские части. Финские части, которые, в том числе и отряд под руководством Кусинина,
будущего руководителя Карело-Финской ССР.
Совершенно верно. Оказывается, правда, недолго, уже в сентябре 18 года, то есть они в июле 18 года сюда были присланы из Петрограда, и в сентябре уже 18 года они были отозваны. Значит, отряд, он такой оказался, не очень многочисленный, не очень большой, да и, собственно говоря, его участие в военных действиях оказалось такое достаточно скромное. Вот. Что больше было, как ни странно может показаться, может и не очень странным, это участие вот этих вот отрядов в подавлении внутренних восстаний. Не столько боевые действия против белых на фронте, а сколько такие карательные функции. Почему? Потому что это лето 18-го года, это началась уже, начался знаменитый поход за хлебом, то есть изъятие хлеба в деревне, и это вызывает целую цепочечку выступлений, причем они не белые, они не столько, скажем так, четко под политическими знаменами и лозунгами, они сколько против.
Просто кушать хочется.
Да, просто кушать хочется. Против политики государства. Вот примерно такая ситуация. А второй большой такой отряд...
Как финны себя здесь зарекомендовали?
В чем они конкретно участвовали? Ну, карательные функции, понятно, а может быть, есть какие-то такие...
Если есть материалы, конечно.
Знаковые истории. Да. Знаковые истории, которые бы их как-то характеризовали. Нет, у нас была... Она интересно называлась «Финская рота ВЧК».
То есть чекисты все.
Да, совершенно верно. Отряда, под руководством Малмберга, скорее всего, швед, этнический швед по национальности, судя по фамилии, я точно сказать национальную принадлежность не могу, но это не очень редкое явление, потому что в Великом княжестве Финляндском шведская диаспора была представлена очень-очень значимо.
Примерно процентов 10-15, как, собственно, и сейчас, барон Маннергейм, он этнический швед.
Более того, и как раз вот шведская диаспора, она больше всего была представлена в вооруженных силах, в том числе и в российской армии. То есть для них это было как-то характерно. Значит, отряд этот участвовал в подавлении выступления крестьян в Усолье, в Голубинке, в Осе подавляли они, причем спустились за, взяли пароход тогда Меркатор, спустились вниз по Каме и, собственно говоря, с пристани захватили весь город. Ну и вместе с латышами, это еще одна часть, также относившаяся к пермскому отряду ВЧК, финская рота входила и считалась структурным подразделением латышского отряда. Это подавление Верещагинского восстания. Вот, собственно говоря, такие, наиболее, активные действия вот этих вот финнов. Как я уже сказал, они были достаточно быстро отозваны. Видимо, часть была влита в постоянно действующие полки Красной Армии и, собственно говоря, достаточно быстро растворилась. Почему? Потому что, отряд Кусинина, это буквально 400-500 человек, и когда он убывает из Перми, то больших значимых потерь не замечено. То есть нет такого в архивных документах свидетельства о том, что они понесли такие жестокие потери.
В Прикамье.
В Прикамье, да. Имеется в виду в Прикамье. Второй по значимости, наверное, группой, это будут не по значимости, а тех национальных... Национальные формирования, которые можно будет отметить, это, конечно, эстонцы. Да, вот по географии, если идти, эстонские отряды, эстонский полк он назывался тогда. Кстати, нужно отметить еще одну вещь. Название частей во время гражданской войны, особенно в первый этап ее функционирования, они, конечно же, не соответствуют традиционно принятым для русской армии и потом, которые будут приняты в Красной армии. То есть там названия шли абсолютно непонятно. То есть, если...
От вольного, так скажем.
Да, просто-напросто взяли, захотели назваться полком, назвались.
Захотели назваться там бригадой или армией, назвались. Верно, да. А там, может быть, несколько тысяч человек на всю армию.
По реальному количеству личного состава это примерно один батальон.
То есть эстонский полк реально это был по численности примерно батальон?
Максимальная численность у них была 900 человек. Это когда они воевали на Златоустовском фронте. Кстати сказать, эстонский вот этот коммунистический полк, он был первый, который оказался на Урале. И как раз вот в первых столкновениях между красными и белыми он принимает участие. То есть когда от Челябинска белые отряды, тоже еще не армия, а отряд, продвигаются в сторону Екатеринбурга. И вот здесь выставляется заслон от уральских отрядов, и в том числе туда попадает вот этот вот эстонский отряд.
А им это зачем нужно было? Вот мне интересно. Откуда у парня испанская грусть-то?
Вы знаете, вот когда расформировали или, скажем так, отзывали 6-й латышский полк, Тарошинский так называемый, в нем, в его составе оставалось 120 человек. Ну, целый полк, 120 человек, большая была сила. Ну, это остатки. Так вот, когда проводили партийную конференцию, они отметили, что численность членов партии в этом полку 100 человек.
То есть из 6 человек 5 это члены партии.
Да, 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 да. Совершенно верно. То есть процентное соотношение там было просто несусветное какое-то. Вот. Кстати сказать, на этой партийной конференции командир полка был исключен из партии, снят с должности. После этого полк был отозван в Арзамас и расформирован. Полностью. Почему, по какой причине, значит, материалы самой вот конференции, у них называлась конференция, да, партийная организация этого полка, она не указывает. Просто в резолюции написано, выражено недоверие командиру полка. Но если учесть, какие были потери, какие там были склоки и так далее, в общем, какие-то выводы можно сделать. Предположения, не выводы, а предположения сделать, но они будут не очень, как бы, доказательные, да, то есть это наши версии.
А вот если вернуться к эстонскому коммунистическому полку, может быть, из названия следует, что и там был очень велик процент членов коммунистической партии.
Совершенно верно. Вот это к вашему вопросу, что вот этот вот коммунистический отряд, полк, батальон, как угодно назовите, под руководством Пальва Дре, вот он у нас изображен, как раз это в Перми сделан снимок 18-го года. Скорее всего, он был создан точно так же на партийной основе, то есть и брали туда именно таких убежденных сторонников советской власти, членов партии, которые, вот что называется, шли на это дело.
А как они себя в боях проявили?
А вот интересная вещь в боях. Когда, значит, отступление вот шло от Златоуста, они как раз вот выходят в район Шали и Сылвы. И вот здесь занимают оборону от идущих в сторону Перми вдоль железной дороги белогвардейских войск от Екатеринбурга на Пермь. Собственно говоря, вот здесь установилась такая... Ну, неустойчивая, что ли, линия обороны, но ее, в общем-то, достаточно продолжительное время пытались удержать и красные, и белые. Так вот, в ходе одной из атак, как ни странно, эстонского батальона на позиции белых войск, он не дождался поддержки со стороны, ну, обычных красноармейских частей.
То есть горячие эстонские парни сами ринулись в бой, не дожидаясь, пока их поддержат другие красноармейские
части. Совершенно верно. А красноармейцы 4-й дивизии, они в это время почему не пошли в бой? Потому что они спорили с латышскими стрелками. Кто должен и что должен делать в боевых действиях. В результате образовалась естественная брешь, то есть эстонцы ушли далеко вперед, горячие эстонские парни, а латыши, ну, собственно, с русскими частями остались в тылу. И вот в этот разрыв белогвардейцы и ударили. В результате, что бежали и те, и другие, и третьи. Были вынуждены отступать. Ну, как бы, вот один из примеров того, как они сражались. Вы знаете, сражались по-разному, как, собственно говоря, и на той стороне, так и на этой. Были и примеры такого чистого героизма, когда люди, что называется, боролись до последнего, потому что вот из-под Златоуста они выходили, они вообще попали в окружение. И им пришлось часть пушек бросить. Кстати сказать, прибалтийские отряды и финские, они отличались хорошей вооруженностью. Они были обеспечены пулеметами и артиллерией. Так вот, собственно говоря, они прорвались, причем потеряли достаточно значительную часть своих однополчан, но вот вышли, и здесь, как вы видите, ну, вели себя достаточно достойно, то есть пытались наступать как положено, да, то есть сказать, что они склонны были к бегству, нет.
А вот их чаще использовали, насколько я понимаю, для того, чтобы кого-нибудь зачистить?
Нет, вот эстонцы не очень. В большей степени, как я сказал, вот у нас в Прикамье это были финны и латыши. Угу. Финны и латыши.
Ну, о латышах, я думаю, еще поговорим. Да. А вот про эстонцев хотелось бы прояснить. А как долго вот этот эстонский коммунистический полк численностью в батальон просуществовал у нас в Прикамье? И вообще, какова его судьба была?
Значит, в октябре, в ноябре месяце все...
18-го года
все эти части начинают выводиться и с территории Урала, да, и Поволжья. Почему? Потому что началось наступление в Прибалтике. А началось наступление в Прибалтике в связи с тем, что немецкие войска начинают после 11 ноября освобождать оккупированные территории. И там возникают свои правительства, в том числе и красное правительство. И для того, чтобы сформировать свои красные армии, эстонскую, но эстлянской трудовой коммуны, латышскую, да, красную армию, вот эти вот все формирования туда начинают выводиться. И, собственно говоря, до конца года, ну, ноябрь, это самый-самый такой пик вывода вот этих вот частей из Прикамья. И после этого у нас уже остаются только те формирования, вернее так, вот те части, которые влиты в более крупные соединения, да, и как самостоятельную этническую роль они не несут.
Давайте мы сейчас прервемся, а затем поговорим об остальных историях вокруг всего этого.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия, земля дальняя». Говорим мы сегодня про национальное формирование, причем национальное формирование именно тех этносов, которые были подданными Российской империи. Мы вот уже проговорили про финнов, про эстонцев, немножко затронули латышей.
А вот мне хотелось бы про эстонцев еще такой вопрос, Николая Вячеславовича. Из тех, кто воевал у нас в Прикамье в составе эстонского коммунистического полка, вышли какие-нибудь известные крупные деятели Советская Эстония?
Ну, вот,
по крайней... Если есть данные, конечно.
Да. Ну, собственно, вот кроме Пальвадре, я, честно говоря, назвать затрудняюсь из таких крупных.
А вот об этом человеке что можно сказать?
Ну, собственно говоря, что можно сказать? Когда Советская Эстония приказала долго жить, то есть, когда советские войска, Красная Армия была вынуждена отступить, он точно так же ушел вместе со всеми, ну и продолжал обычную, ну, что называется, советскую карьеру. Кто-то из них становился юристами, да, вот такое вот поприще избирал. Кто-то делал вот политическую карьеру, как тот же Кусинин, да, ну не только он. Но таких вот звездных имен назвать нет, невозможно.
Вот я уже имею в виду период, когда Эстония снова входит в состав нашего государства, 39-40 годы. Вот после этого уже вот в Советской Эстонии есть какие-то известные знаковые люди, если есть данные, которые когда-то воевали в этом коммунистическом полку.
Понятно. Да наверняка есть, и их просто нужно смотреть, нужно заниматься этим вопросом, да, для того, чтобы провести вот эту вот параллель, эту связь. У меня просто на сегодняшний день такой информации нет. Я как бы судьбу их не прослеживал, потому что меня не интересовали не личности в большей степени, а сколько сами формирования. Mm-hmm. Вот из-за чего. А личности, ну, берешь, когда что-то вот такое интересное есть, да, где-то нюанс какой-то, тогда этим занимаешься более подробно.
Давайте про латышей поговорим.
Давайте. Что касается латышей. А латышей было, конечно же, больше всех. Больше, чем эстонцев, больше, чем финнов. Но здесь нужно иметь в виду вот какой определенный момент. Со времен Октябрьской революции революции, да, собственно говоря, даже чуть позже, раньше, со времен рождественских боев, латыши в Российской империи, ну, им был создан такой имидж, ну, таких хороших воинов, хороших солдат, крепких, дисциплинированных, исполнительных и так далее, и так далее, и так далее. И когда устанавливается власть советская в Поволжье и на Урале, то очень часто назывались латышскими батальоны, полки, отряды, когда в них был там 1-2 латыша.
Ну, чтобы запугать.
Вообще интересно, не знал об этом.
Да вы что? Ну, допустим, в том же Верещагино создается Никитиным так называемый латышский добровольческий отряд. Аж из целых 360 человек. Откуда возникает вопрос? В Верещагино набралось, это ведь не просто 360 человек, это 360 мужчин призывного возраста, причем добровольно пришедших и, соответственно, вставших на сторону советской власти.
Откуда Верещагино столько добровольцев-латышей?
Правильно. А оказывается, дело в том, что во время Первой мировой, особенно когда она закончилась и началась вот угроза подхода к Петрограду немцев, оттуда эвакуировалась достаточно значительная часть населения. Петроградских жителей. Петроградских, которые обосновались в том числе, ну, где попало, и в Сибири, и в том числе в Прикамье. И вот их-то Никитин и набирает в отряд. А для того, чтобы, как вы говорите, запугать или создать имя, отряд называется латышским.
А известно, сколько там латышей на самом деле было?
Да точно нет. Но я знаю, что чуть попозже, в 20-м году, при ВЧК создается летучий польский отряд ВЧК, польский, а в нем был всего лишь навсего один поляк, командир Жук. Все, больше не было поляков.
Сразу вспоминается анекдот, когда создавали Карело-Финскую ССР. Перепись показала, что на территории Карело-Финской ССР живут всего два финна. Финкельштейн и финн-инспектор. Но при проверке данных оказалось, что финн все-таки один, так как именно Финкельштейн работал финн-инспектором.
Понятно. Ну, то есть, вот эту поправочку надо иметь в виду. Но, конечно же, это не умаляет вот такого факта, что имя, название, да, части латышское, оно придавало имидж очень серьезный, очень значительный. И вот здесь возникает ряд вот таких формирований, как я уже сказал, в том числе созданных на нашей основе, то есть на местной основе, но в основном из эвакуированных. Это вот и Верещагинский отряд, и уже упоминавшийся мной отряд ВЧК, латышский отряд ВЧК, к которому была приписана финская рота. Вот. И была рота пулеметчиков, приданная 21-му мусульманскому полку. Она тоже была латышская пулеметная рота, но в составе 21-го мусульманского полка, формировавшегося на базе Кизеловского угольного бассейна.
Латышская рота мусульманского полка, наверное, такое может быть только во время гражданской войны.
В России может быть все. В дикой дивизии, Дмитрий Михайлович, вы же знаете, были пулеметчики-матросы Балтийского флота. Как моряков-балтийцев занесло в
Кавказскую туземную конную дивизию.
Дивизию, которая к морю никакого отношения.
Конные есть, моряки?
Да.
Ну, у нас они тоже были.
Были.
И Хамская флотилия. Это уже не наша немножко история. Мы давайте все-таки, вот я спрашиваю вас, и вы сказали, что действительно они принимали часто участие в таких операциях по запугиванию. Вот латыши чаще всего были в карательных, как мне кажется, операциях.
А вот латышские подразделения ВЧК, они можно латышские...
из этих операций?
Они вот латышские, реально латышские, или это тоже как некий знак качества?
Да, мы сказали, что они точно так же были, скорее всего, многонациональными. Вот, создавались практически по той части Пермской губернии, которая была не занята белыми, везде. А начиная от юга до севера. Чекистские отряды, конечно, да, они участвовали и в подавлении Сипычского восстания, как я уже говорил, и Верещагинского, и в Осе подавляли. То есть, где только их не было.
В разгоне монастырей?
Да, в общем и целом, в разгоне монастырей. В Елпачихе вообще был уникальный момент, когда в апреле еще не началась активная фаза гражданской войны. Вот. В защиту церкви, закрываемой и разоряемой, выступил, ну, там, значит, часть демобилизованных офицеров и ситников. Вот. Самое это интересное заключается в том, что этот Ситников носил имя Ахмат и был прирожденным татарином.
Угу.
Вот. И выступил в защиту. То есть его взяли, когда их, значит, хватали, да, и вот выясняли, кто чего, зачем и как. То есть он выступил не в защиту мечети, а в защиту церкви православной.
Нет, ну, в принципе, это нормально. Согласно Корану, словам пророка Мухаммеда, мусульмане обязаны защищать и иудеев, и христиан.
Ну, да, наверное, я ничего не говорю.
Но, может быть, он и крещеный был.
Да, в том-то и дело. Он, может быть, и крещеным был. То есть там это не указано, его религиозная конфессиональная принадлежность, поэтому сказать достаточно сложно.
Нет, ну раз имя Ахмат, значит, он был мусульманин.
Родители могли дать, а потом, допустим, бабушке крестить. Но мы сейчас...
Да, уйдем в другую сторону. Значит, но кроме чекистских отрядов были и более серьезные формирования. Это первый латышский либавский стрелковый полк и шестой тарошинский латышский стрелковый полк. Но, опять же, значит, в первом полку было 650 стрелков и 54 сабли конника. А во втором было, дай бог памяти, 860 стрелков и 90 конников. Ну, то есть, одна сотня. То есть, вот, чтобы вам было понятно, да, количество людей, которые были в этих формированиях. Вот эти вот формирования уже принимали, как я уже сказал, непосредственное участие в боевых действиях на фронте. Вот, то есть тут как бы в тылу Красную армию использовали и могли использовать для наведения порядка, когда это вот в непосредственном тылу возникали какие-то восстания, и у ЧК не хватало или не хватило каких-то сил, да, вот мобильно надо было отреагировать. А так, в основном, конечно, они воевали на фронте. Опять же, как я уже говорил, в основном это вот вдоль железной дороги Екатеринбург-Пермь, тут вот они вели боевые действия. Ну, собственно говоря, сказать, что они отличались в лучшую или в худшую сторону от других красноармейских формирований, я бы не стал. Они воевали примерно так же. Где-то были безобразия, где-то было более-менее толковое. То есть, как у всех. Как у всех. То есть, не завышать, не занижать их, наверное, не стоит. В конечном итоге, что получилось? В Перми в октябре, в ноябре месяце одновременно существовали специальные отделы финский, латышский и эстонский. Кроме того, еще был и еврейский, значит, комиссариат.
Из них тоже воинские части формировали?
Абсолютно верно. Значит, руководил им, кстати сказать, и до прихода белых, и после прихода белых хазанов, прошу прощения. Вот. Причем интересно, что количество людей там было не такое большое, но интересный аспект. Там практически не было коммунистов. Там были бунт, Палейцион, и, собственно говоря, Хазанов как раз принадлежал к партии Палейцион. И, значит, опять же, вот осенью 18 года они формируют красноармейский отряд и отправляют его на Западный фронт в Белоруссию, где формировалась, ну, литовская, виленская, так называемая, дивизия, в которой было решено создать еврейский батальон. И его набирали со всех как бы уголков России, да, отовсюду. Если мне память не изменяет, еврейский отряд, составленный пермским вот этим вот комиссариатом еврейским, был в количестве 15 человек.
Невелик.
Мы не поговорили, а времени остается совсем мало, мы не проговорили про местные формирования. Вот мы начали про них говорить, но тут я так полагаю, что было, наверное, достаточно большие формирования, связанные с татарами,
ага,
с коми-пермяками. Угу. Ну, и думаю, что и башкиры присутствовали.
А, значит, ситуация следующим образом. Ну, вот если брать как раз 19-й год, вернее, конец 18-го года и начало 19-го года. Вот в ноябре 1918 года создается особый, так, вернее, отдел особых формирований при управлении формирований Третьей армии. Вот этот вот особый отдел и занимался формированием этнических частей при вот этой вот Третьей армии. И он-то и начинает комплектовать 21-й мусульманский полк. Значит, он наряду с 22-м Кизиловским создавался примерно в одно и то же время и примерно в одном и том же регионе. Это Кизиловский угольный бассейн. Ну, почему, тоже, в общем-то, достаточно понятно и ясно. Однако создано было всего лишь навсего два батальона. Первый и третий, второй был создан позже. И, значит, первый и третий батальон, не дожидаясь формирования второго, были отправлены на станцию Чусовой для того, чтобы, ну, как бы, преградить наступление белогвардейских войск.
Но, получается, мусульманский полк комплектовался не по национальному, а по конфессиональному признаку?
Совершенно верно. Значит, как это было взято еще со времен Российской империи, национальность не выделялась, а выделялся конфессиональный признак. Поэтому полк формировался и башкирами, и татарами.
Тут интересно получается, при таком достаточно негативном отношении к православию формируются мусульманские батальоны. Это как можно объяснить?
Все элементарно, просто мы с вами говорили, да? Неважно, кто и как, главное, чтобы обеспечить, что необходимо комплектование Красной Армии. А во-вторых, опять же, тут интересный аспект. Вот сам по себе полк, он же ведь формировался, он название имел мусульманский, а формировался он точно так же, как и другие полки, очень четко под руководством коммунистической партии и, собственно говоря, одним из руководителей вот создания этого полка был Мавлютов Хусаин. Он окончил наше пермское медресе, учительскую, казанскую татарско-учительскую школу и, собственно говоря, работал учителем в Башкултаево. Ну, тогда называли Башкирское Култаево. Оттуда же был призван в армию в годы Первой мировой войны, закончил ускоренные курсы Чугуевского училища и был во время вот этой Первой мировой войны командиром роты. То есть, уже как бы такой офицер, у него был Георгиевский крест, то есть, он был награжден Георгиевским крестом. И, собственно говоря, ну, логично, понятно, что как бы доверяют создать, да, или сформировать часть людям, которые что-то в этом деле понимают. Вот. Достаточно тоже такая интересная личность. Что касается...
А как себя вот это формирование проявило?
Вот сейчас я скажу. Значит, насчет мусульманства и всего остального. Вообще интересная вещь. Даже в годы советской власти, да, было принято решение о праздновании каких-то вот праздников, да, в том числе и в Красной армии. И они отделялись. Христианские праздники отдельно, мусульманские праздники отдельно. Ничего не менялось со времен царя-батюшки. То есть, они такие и оставались. Когда гражданская война закончится, и установится, собственно говоря, советская власть на всей территории Советского Союза, в государственных праздниках Советского Союза останутся только христианские праздники. Как ни странно, в табель календарях и 29-го, и 33-го года праздничными днями, нерабочими, выделены не все, но часть христианских праздников осталась. Мусульманских не было.
Но это ведь и было бы трудно, поскольку у мусульман же лунный календарь, и там все время происходит смещение.
А что касается непосредственного участия. Вы знаете, получилось следующим образом. Вот эта вот северная часть, после того, как белые под Калино обошли фронт красных войск, войска не выдержали, побежали. И, собственно говоря, вот и первый, третий батальон
мусульманского полка,
собственно говоря, рассыпались, что называется, в пух и прах. И из них был сформирован, вот из трех батальонов, в конечном итоге был сформирован один батальон мусульманский. Полк продолжал носить название 21-й мусульманский, а два батальона комплектовались коми-пермяками, потому что полк отступил в Коми, на сегодняшний день в Коми округ. Собственно говоря, и 22-й Кизиловский полк, который вроде как бы по названию был русским, он точно так же комплектовался в большей степени местными жителями коми-пермяками. То есть вот считается, что коми-пермяков в 22-м Кизиловском полку было больше, чем в 21-м мусульманском.
А вот в мусульманский полк два батальона сформировали коми-пермяки, а в названии этих батальонов как-то отражалось?
Нет, никак не отражалось, абсолютно никак. Собственно говоря, во многом Юрлинское восстание, не только Юрлинское, было вызвано именно этим аспектом. Каким? Началась мобилизация в Красную армию местных жителей, а это особая бригада, в которую входили вот три полка, и она, получается, как бы уходила на север, туда, в сторону нынешней Коми-Республики и Архангельска, и она отрывалась от основной части Третьей Красной армии. И, собственно говоря, вот это восстание стали поддерживать местные жители. То есть, когда нужно было записаться в красногвардейские отряды, их было очень много, создавалось. И, кстати сказать, мусульманских, и в Каяново, господи, да где их только не создавали, везде и всюду. И в Лысе создавался мусульманский отряд Красной армии и так далее. То же самое с коми-пермяками. Их создавалось достаточно очень много, но они охотно, жители, шли, пока их не заставляли идти на фронт и реально погибать. Как только этот процесс пошел, сразу же началось возмущение, а так как перебежать на сторону белых вот сразу в этот момент было невозможно, белые еще не дошли, то это вылилось в восстание против советской власти, убивают комиссара, причем переходят уже мобилизованные целыми группами на сторону вот этого восстания. Вот. И как бы вот в этой связи можно говорить о том, что устойчивость, конечно, частей была низкая. Но нужно учитывать еще один момент. Красная армия отступала вся полностью по всему фронту, а это не придает устойчивости не только этническим формированиям, но и чисто русским. Они точно так же бегут.
Это не придает устойчивости вообще всей армии.
Конечно, конечно. Что касается южного фланга Третьей армии, где у нас действовала, впоследствии, та 4-я Уральская дивизия, потом 30-я Уральская дивизия, потом 51-я стрелковая дивизия Блюхера. Там была другая ситуация. В 19-м году во многих полках был достаточно значительный процент ватиков, то есть удмуртов. Некоторые полки прям до половины. А опять же, это не придавало им этничности. То есть,
в названиях никак не отражалось?
Никак. Никаким образом не учитывали. Но вот их, конечно, состав был большой. Что касается башкир. Основная часть башкир, вот это как раз из той оперы, которые переходили трижды на сторону белых и трижды на сторону красных. Это Мусалутович Муртазин со своей конной бригадой. Да, туда-сюда Ахмедзаки Валидов один раз переходил, а тот трижды переходил. Так вот, здесь была часть башкирских красноармейцев, но это отряды братьев Каширина и Василия Блюхера, пришедшие через весь вот 1500-километровый марш, и в Богоявленском конном полку оказалось, что 60% красноармейцев это как раз вот башкиры из скорее всего, татары. Почему? Потому что татар по национальности Башкирии проживает, ну, наверное, 30%. И как их определить, кто из них кто, было достаточно проблематично.
Но, к сожалению, истекло время. Огромное спасибо вам, Николай Вячеславович, за очень интересный рассказ, за эту беседу. Мне кажется, нашим слушателям тоже все это было достаточно интересно. Оставайтесь на 91.2 FM.
Вам спасибо.
До свидания.